Ольга Клименкова. Кресло. Лора перешла на третий курс консерватории. Время от времени по протекции своего педагога она работала в филармоническом оркестре, когда требовалось по какой-то причине заменить штатного скрипача. «Привыкай, набирайся опыта», — говорил учитель. «Потом будешь конкурс играть в оркестр». Юля училась в Гнесинке. История коварства и любви между ней и Бобом разгорелась с новой силой. Сева Гимпельсон закончил первый курс консерватории. Лора частенько ловила на себе его взгляды, суть которых, конечно, была ей понятна, но ответить Севке ей было нечем. Игорь жил и работал в Алжире. Как объясняла Юля, по карьерным соображениям ему надо было отслужить в госпитале до конца августа. В эти два года Люся с маленьким сыном то жила в Ленинграде, то, оставив ребенка родителям, улетала в Алжир. Игорь прилетал в Ленинград только один раз на две недели, в начале весны. И именно в эти две недели Лора улетела с оркестром в гастрольную поездку в Венгрия-Чехословакия. Когда она вернулась домой, мама сообщила ей, что он звонил, передавал привет, огорчился, что не застал. Так и улетел в Алжир. Для спокойствия мамы Лора сделала вид, что не придала значения этому звонку, но ни о чем, кроме этой новости, она не могла тогда думать несколько дней и ночей. А жизнь шла своим чередом. На летние каникулы из Москвы приехала Юлька. Боб каникулы проводил у родителей в Брянске, поэтому подруги виделись день через день. Иногда встречались с Севкой, чтобы поиграть вместе трио, тряхнуть стариной, как говорила Лорина мама. Тот сон, который в мельчайших подробностях Лора будет потом помнить всю жизнь и бесконечно прокручивать в памяти, как киноленту, приснился ей под утро в середине августа. И даже не приснился, а привиделся, словно явь. В этом сне наваждении она шла в туфлях на высоких тонких каблуках по очень длинному коридору. Навощенный паркет, скользкий, как лед. Идти трудно, но остановиться нельзя. Она знает, что обязательно должна дойти до поворота, из-за которого раздается нарастающий гул. Ей надо заглянуть за поворот, хотя это очень страшно. Преодолевая свой страх и балансируя на каблуках, Лора почти достигает цели. И вдруг из-за поворота выплывает кресло. Кресло, обитое красным критоном, то самое из музыкальной школы ее детства. Кресло в стиле рококо с маленькими розочками цвета слоновой кости. Держась за подлокотники и как-то странно поджав ноги, в кресле сидит Игорь. А гул и треск за поворотом все нарастает. Лора заглядывает за угол и видит, там бушует пламя, пожар. Лора понимает, что надо бежать обратно по коридору, толкая перед собой кресло с Игорем. Она сбрасывает туфли, берется за спинку, и они скользят, пытаясь убежать от огня. Но все движения получаются слишком медленными. Руки Лоры все время соскальзывают, потому что на спинке кресла больше нет маленьких деревянных розочек. «Зачем ты отломал розочки?» – кричит она Игорю. «Это не я! Они просто сгорели! Ты же видишь, там огонь!» Лора в отчаянии понимает, что если она не сможет быстро убежать по коридору вместе с креслом, на котором сидит Игорь, то этот страшный гул, этот треск, этот огонь сейчас нагонят их. С выпрыгивающим из груди сердцем Лора проснулась. Но сновидение не отпускало ее. Надо что-то делать, что-то придумать, чтобы убегать быстрее. За окнами уже сияло солнечное утро, а Лора не могла избавиться от тревоги. Когда наступил вечер, она боялась, что ее сон вернется к ней ночью. Дни сменяли один другой, принося какие-то дела и заботы, а Лоре казалось, что она не живет, а беспомощно барахтается в тумане, который напустил на нее сон. А потом грянул телефонный звонок. Под вечер она занималась на скрипке. Скоро начало учебного года, надо разучивать новую программу. Так со скрипкой в руках и подошла к телефону. «Лора, ты?» Она сразу узнала Макса и краешком сознания отметила, что почему-то нет его обычного «Хай-Ло». «Я? Ты уже знаешь?» С треском распахнулся под сердцем зонтик страха и сдавило горло. «Что, Макс? Что знаю?»
«У нас, конечно, в новостях ничего не сообщают. Самолет!»
«Что самолет?» «Загорелся при посадке в Пулково. Сегодня утром в 7 часов. Проскочил посадочную полосу. Врезался в ангар и загорелся. Что-то с тормозной системой». Дальше слова Макса сыпались нескончаемым страшным потоком. Она слушала, не произнося ни звука. Только по мере того, как он говорил, превращалась в тяжелый ватный ком. И слова Макса стали проникать в нее, будто сквозь вату, пропитанную кипятком. «Они все летели этим рейсом. И родители его, и Люся. Ты только это... постарайся, Ло. Слышь, может еще... Лора, послушай. Ну, он-то жив. Слышь, Ло, Игорь жив. Он в медицинской академии, в ожоговом отделении, в реанимации. Я уже был там, узнал. Люся в коме, с ней Ложова, плохо совсем. 80% глубокого ожога. Она не приходила в сознание. Ло, ты слушаешь? А родители его погибли. Он еще не знает. Ло, ты чего? Скажи что-нибудь!» Лора разлепила губы. Вместо неба во рту наждачная бумага. «А сын? Где их сын?» Из-за стука в висках она почти не слышала своего голоса.
«Нет, нет, его не было с ними. Он ведь оставался с Люсиными родителями в Ленинграде».
В этот момент раздался звонок у входной двери. Это пришла запыхавшаяся Юля. Она уже все знала. Страшная весть среди родственников пострадавших распространилась быстро. Первая и единственная небольшая заметка о катастрофе появилась на третьей странице «Ленинградской правды» лишь на третий день. Это было в те годы в порядке вещей. Так вот к чему ты страшный сон про пожар в длинном коридоре. Дальше время спрессовалось в тягучее, нескончаемое горе. Бессонные ночи, запах успокоительных лекарств, которые совсем не успокаивают, какие-то жуткие слова – кома, опознание, похороны. Сон, сон. Страшный сон не кончался. Юля почти все дни провела с подругой. Они обе повзрослели. Жизнь разделилась на до и после. Игорь лежал в отделении интенсивной терапии клиники термических поражений, куда вход посетителям запрещен. В справочном, куда Лора регулярно звонила, неизменно отвечали: состояние тяжелое, стабильное. А врач, которого она дождалась после дежурства в реанимации, сказал, что Игорь по счастливому стечению обстоятельств получил только серьезные ожоги ног. Угрозы жизни нет. К родителям Люси с вопросами обращаться было нельзя. Они находились в шоковом состоянии. Люся скончалась, не приходя в сознание. И теперь предстояли и ее похороны, и родителей Игоря. Все хлопоты, связанные с этим, взяли на себя Юля и ее мама. Затем к ним присоединились и Лора, и брат Женя. Сон, сон. Страшный сон не кончался. В день похорон Люси Лора, перед тем, как встретиться с Юлей, пошла к цветочному магазину. У входа стояла бабуля и продавала белые августовские астры. Шел дождь, и цветы, и бабуля промокли. «Купи астры, доченька, я тебе и в бумагу заверну». И вдруг Лора вспомнила, как она 3 года назад шла под дождем на день рождения к Люсе, точно с такими же белыми астрами, и они тоже тогда промокли, и астры, и Лора. «Мне надо четное количество». «А тебе что, доченька, на похороны цветы? Как звать-то покойника? Я помолюсь». «Люся. Людмила». И эта Людмила прозвучала так странно и необычно, так торжественно и холодно. Это новое имя
совершенно не связывалась с той, которую раньше звали Люсей. Люся, которую Лора считала своей обидчицей и соперницей, теперь превратилась в Людмилу. Людмила. Теперь ее иначе не назовешь. И Лору охватило горячее и искреннее желание опять вернуть это имя. Люся. Люся. Как было все хорошо, пока она звалась Люся. И ревность, и боль, и страдания Лоры тогда были какими-то полными жизни, полными человеческих, пусть грешных, но живых страстей. Да и страданиями ли было это? У Люси она впервые увидела Игоря. Да, эта любовь приносила ей и счастье, и боль, но эта боль была жизнью. Из этого рождалась и ее музыка, и ее фантазии, и неясные надежды, которые были прекрасны сами по себе, даже неосуществленные. А теперь нет Люси, есть Людмила. Так было написано и на лентах похоронных венков. Людмила. Все переменилось. Куда ты делась, прежняя жизнь? Сон, страшный сон, не кончался. Останки родителей Игоря кремировали, с тем, чтобы потом, когда он будет в состоянии распоряжаться их похоронами, передать урны ему. Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.